Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня Лиза Горская и Алексей Пичугин. Вместе с нами и с вами этот светлый вечер проводит епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Говорим о заповедях блаженства.
А кто такие кроткие?
Ой, очень хороший вопрос, Лизонька, замечательно, спасибо большое. К сожалению, многие люди думают, что кроткий и смиренный – это одно и то же. Но можно, чтобы было понятно, сразу сказать, что смирение противоположно гордости, а кротость противоположна гневу. Как гордость отличается от гнева, так кротость отличается от смирения. Ну, приблизительно так. Гордый человек может быть не гневливый, он будет совершенно спокойный, да ему на всех наплевать, он гордый и все. Гневливый может быть совершенно не гордым. Может понимать, что он гневается, но не может с собой справиться. Кротость – это безгневие, так можно сказать. И кротость, она очень важна для человека, потому что когда человеком обладает страсть гнева, он становится сумасшедшим, теряет контроль над собой, и в него вселяется дьявол просто. Когда человек гнев, мы знаем по себе, мы не можем справиться с собой, у нас какая-то сила, хочется больно сделать любимому человеку.
Ну да, и наговорить всего можно, и наделать.
Это же просто ужас какой-то. И вот плач как раз, он помогает человеку стать кротким. Вот когда человек плачет, вот он гнев, вот я гневый человек, я гневаюсь. Ну, надо об этом плакать, надо просить об этом Бога. И тогда постепенно этот плач, он смягчит сердце, смягчит душу, и человек может стать кротким. Кротким, таким милым, хорошим. Мы мало говорим об этой добродетели, к сожалению. И, к сожалению, не всегда являем, православные христиане не всегда являют этот образ кротости. Нужно там как-то, как говорят, о каких-то еще других вещах. Но без кротости нельзя. И кротким нужно быть, потому что сам Бог кроткий. Это тоже открывает нам понимание того, почему Бог терпит зло. Почему Бог терпит вообще нас. Почему до сих пор нас не размазал всех по стенке. Почему он не вмешивается. Он кроткий. Он не хочет, он не дьявол. Вот дьявол, он не кроткий.
И опять парадокс. Ибо они наследуют землю.
Да. Здесь есть разные понимания этих слов. Мне очень нравится толкование святителя Игнатия Брянчанинова, который говорит, что земля – это наша природа. Мы же сделаны из земли. И когда я кроток, я владею сам собой. Я наследую вот это свое существо. Без этого я не могу собой владеть, без кротости. Но, с другой стороны, конечно, кроткие наследуют и будущую землю, и будущий мир. В нем будут царствовать кроткие, а не злые. И кроткие получают в обладание и этот мир уже сейчас здесь, на земле. Потому что этот мир, он гневный человек, он имеет, хватает какие-то несуществующие вещи, он ими не обладает ими, он не может ничем обладать, у него все из рук вываливается, он не может ничем владеть. А кроткий может. И у кроткого все получается, все будет хорошо. Ну, настоящего кроткого, святого человека, не просто боязливого, трусливого там какого-то. Нет, конечно, это другое совсем. Кротость, она соединяется и с мужеством, и с долготерпением, и с геройством, и с противостоянием злу то же самое, конечно же. Это совершенно не соединяемые очень вещи. Да?
Вот вы говорите, что Бог кроток, а как же гнев Божий тогда?
А он гнев, он праведен гнев. Дальше вот в Евангелии от Матфея, в Нагорной проповеди говорится о том, что гневающийся напрасно, он подлежит суду. А можно гневаться не напрасно. Только я никому бы не рекомендовал, ни Лизе, ни Алёше, ни себе самому, ни нашим слушателям, не пробовать гневаться праведно. Поскольку мы осквернены страстями и грехами, поскольку у нас много очень греховной грязи, в нас это добродетель чистого гнева не может присутствовать. Святые могли гневаться. Но, говорят, даже святитель Николай никого не ударял на самом деле. Это потом уж как-то придумали.
А вы когда-нибудь сталкивались с праведным гневом, который вы могли бы абсолютно однозначно охарактеризовать так?
Ну, в общем-то, да. Конечно, бывает. Бывает, когда человек за правду. Праведный гнев в жизни, скажем, в житиях святых мучеников наших, новых мучеников-исповедников. Мученик Андроник, он гневался праведно на своих гонителей, на гонителей церкви. Там был случай в его житии очень такой интересный, немножко, может, он смутит кого-то, но мне он очень нравится. Когда его допрашивали, и пытались придумать какие-то обвинения, пытались как-то его унизить, он в какой-то момент снял себя панагию и, обращаясь к своим гонителям, сказал: «Перестаньте, в общем, заниматься, тратить зря время. Если бы я сейчас был здесь, имел силу, я бы тут же приказал вас расстрелять». Он сказал это не как епископ, а как вот, ну, не знаю. Потом одел по ноге, и, ну, его в конце концов закопали живым в землю. Он сказал: давайте делайте, что вы должны делать. Вы же, к чему все эти разговоры? Вы хотите меня убить, ну, убивайте. Но если бы я бы вас тоже расстрелял. И не все, может быть, могут так поступить, не все должны так, наверное, поступать. Мученики обычно смирялись перед своими гонителями, но, с другой стороны, они же воевали с врагами. Александр Невский. Он был кроткий, наверное, но при этом он был же и грозным, и гневался на врагов, и шел в бой. Так что одно с другим совмещается, наверное. Но нам нельзя это различить, поскольку мы не все можем понять, не все можем в себе определить. И я иногда пытался в училище или со своими детьми, скажем, я пытался показать вид гнева. Преподобный Иоанн Лествичник, он пишет, что игумен монастыря там, или еще кто-то, он может иногда показать вид гнева. Но когда я показывал вид гнева, я начинал гневаться на самом деле. Я не мог себя удержать. Я поэтому решил, что лучше вообще, конечно, не гневаться, пока я такой несовершенный.
А вот кротость, это как талант? Это от рождения у человека?
Нет, Лизонька. Кротость – это свойство человека, которые утрачены после грехопадения, конечно. Это утрачено после греха. Все кажущие должны быть кроток. Это свойство человеческой природы, утраченное в грехе, но которое может быть даровано ему Христом. Потому что когда мы соединяемся с Богом, то мы приобретаем все то, что мы когда-то потеряли из-за греха.
А вот, ну, просто бывают люди, кажется, прям вот с детства, вот они кроткие, характер у них такой. А бывает, что бывает. Другой характер с детства?
Бывает, действительно, это бывает. Бывает человек гневный, бывает кроткий, бывают разные силы такие у души. Но здесь говорится о таком на эмоциональном уровне, что ли, говорится, такое бывает. И на самом деле гневливость, она совсем не мешает человеку спасаться. Если у него такое вот врождённое какое-то есть, какая-то особенность такая его, да? Вот. Об этом говорит замечательно преподобный Паисий Святогорец. Он говорит, что гневный человек, он быстрее исправляется, чем человек, который не умеет гневаться.
Почему?
Это даже неправильно. Гневливость – это такая раздражительность. Когда человек умеет раздражаться, он может, обратив это на себя, можно пользоваться гневом в отношении себя самого. Mm-hmm. Гнев дан нам для внутреннего применения. Это такое лекарство для внутреннего применения. Он может себя заставить что-то сделать. А вот такой кроткий, у которого кротость превращается уже в какую-то апатию, леность, ему все равно, это же не кротость, это что-то другое. То он не может сам себя вздернуть, не может сам себя как-то взбодрить, не может сам себя заставить что-то сделать. Вот святой праведный Кронштадтский, он по его вот этим записям в дневниках, он был человеком гневливым. Но он гнев употребил, чтобы себя сделать другим. Он его преобразовал в себе, преобразил в себе это качество души и стал святым.
Давайте продолжим.
Давайте.
Если уж мы идем по заповедям
блаженства
подряд. Блаженны, алчущие
и жаждущие правды, да?
Насытятся.
Ибо они насытятся. Стильный Игнатий Брянчанин очень красиво связывает заповедь о кротости с заповедью о Балкане и жажде правды. Говорит, что кроткие наследуют землю, и потом он открывается небо. Потому что правда, она с неба приходит, правда, она от Бога, правда, она не земная такая вещь. И человек кроткий, который справился со своими страстями, который очищен от раздражительности, скажем, он лучше отражает ту истину, которая должна отразиться в каждой душе. Знание о Боге, видение Бога, знание Бога. Правда, это сам Бог. И когда человек начинает этого алкать и жаждать, будучи кротким, вот кроткий он, ну, землю, природа, но хочется же большего. Хочется быть с Богом, хочется небесного, хочется вечного, а не временного. Вот это алкание и жажда правды, алкание и жажда Христа, потому что правда – это Христос, это Он сам правда. Оно делает, насыщает человека, только этот человек и насыщает. И каждый человек, который насыщает себя чем-то другим, он, в конце концов, ест камни и пьет какую-то отравленную воду, наверное. и которая увеличивает жажду, а ее не утоляет. И нужно именно алкать и жажду. Человек, вот современный человек, он жаждет разного и хочет разного. И многие очень люди, не имея этой правды, не зная этой правды, питают себя камнями, питают себя отравой, питают себя ядом, питают себя впечатлением. Вот у меня есть одна знакомая, которая говорит, ну, мне такая вот зрительная зависимость, мне хочется все время что-то смотреть. И вот она смотрит всякие фильмы, всякие там, или человек хочет знания, он питает свой ум каким-то вот знанием, наполняет его.
Ну, а что в этом плохого?
В этом, может быть, нет ничего плохого, но надо обратить эту жажду знания к Богу, потому что все узнавая, все равно ничего не узнает в конце концов.
Но это же может просто его чем-то интересовать. Интересует его, например, молекулярная химия. Ну, вот он начинает и образование
получает.
Но если
за этим он не увидит Бога, если он, душа будет лишена знания Бога, то он построит собственную модель мира, которая будет антихристовой моделью. И очень многие ученые, которые много очень знают, они создают свое собственное видение мира. Каждый человек, он имеет свое представление о мире, в котором он живет.
Но это же познание. Через любое познание рождается именно
знание. Конечно, познавать мир можно, но если исключить из этого познания Бога, Творца всего мира, тогда ты ничего не узнаешь. У нас, на самом деле, вот наше знание очень ложно. Вот мы сидим друг напротив друга, и нам кажется, что мы знаем друг друга. Но мы, на самом деле, друга не знаем. Это наше представление друг о друге. И точно так же мир. Можно узнать мир только в Боге и через Бога. Для этого недостаточно глаз, ума, ушей, недостаточно читать книги. Только в Боге открывается знание о другом человеке, о мире. И человек, который не знает этой истины, он, его знание, оно как песок пройдет сквозь пальцы, и ничего не останется от него.
Это вот та самая правда? Это та самая правда, о которой говорится в заповеди?
Правда – это Христос. Это не принцип какой-то правды. Когда мы говорим о христианстве, вот очень часто тоже делается какая ошибка? Говорятся о мировоззрении, говорятся о стиле и образе жизни, говорятся о дресс-коде каком-то, говорится об участии в таинствах, говорится о каких-то действиях. А христианство – это общение с живым Богом, со Христом. Не только с живым, а с Богом умершим и воскресшим. Вот это общение со Христом, оно и есть христианство. И это общение, оно не обязательно выливается в какие-то строгие формы. Оно может быть очень разным. «Люби Бога и поступай, как хочешь», один святой говорил западный. И вот эта любовь к Богу, она является главной в христианстве.
Многие, кстати, эту цитату обращают в то, что «ну, я же Бога люблю, соответственно, что мне еще?»
Ну, можно обратить все, что угодно, наверное. Конечно. И вот мы, наконец, пришли к нашей заповеди, с которой мы немножко начали нашу передачу.
Блаженны милостивые, потому что будут помилованы.
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут, да. Я недавно прочитал толкование преподобного Устина Поповича, такого замечательного богослова 20 века, сербского, удивительного ученого, который очень любил Россию, любил Достоевского, и, может, поэтому нам особенно близок, но удивительный совершенно у него труды, его толкование на Евангелие от Матфея. И вот он там говорит о милосердии. Мне очень понравилось это определение. Что на самом деле милосердие – это милость Божья, которая преобразуется человеческими добродетелями. То есть милосерд не по-настоящему не тот, кто по-человечески жалеет кого-то, а кого-то, может быть, нет. Не тот, кто по-человечески испытывает сострадание и сочувствие, а тот, кто узнал о милости Божией, приобщился к этой милости, узнал о ней умом, сердцем и преобразил ее в себе, добродетелем, в милосердие, в дела любви, в слова какие-то, участие, во все свое существо. И становится тогда человек милосердным. Милосердие имеется в виду не милосердие к кому-то и к чему-то, там, к собачке, кошечке, жалко птичек, жалко там еще чего-то, жалко людей, жалко, а ко всем людям. Когда человек милосерд, он милосерд ко всем. И еще очень важно, что милосердным может быть как раз тот человек грешный, который себя осознал таким, и когда он видит, как к нему милостив Бог, он не может не быть милостивым каждому человеку, каким бы он ни был, враг он или друг. Мусульманин он или там христианин, он не может ему не сострадать, не может ему не сочувствовать, потому что он видит, как Бог его милует, его, гада ползучего, мерзавца последнего. Бог милует, любит, ведет его, помогает ему. но другой человек отличается от него меньше, чем он сам отличается от Бога. То есть расстояние между им и другим человеком меньше, меньше разницы в зле там, во всем. Между ним, ну, Бог его же любит, ну, Бог, он помогает ему, и он не может не транслировать это на других людей, которые его окружают. И тут исполняется заповедь о любви к врагам, о постоянной любви, о любви, которая не может выгореть эмоционально, о любви, которая будет жертвовать всем, о любви, которая дойдет до самопожертвования. Вот такое милосердие, оно, конечно, является милосердием христианским. И мы сейчас очень нуждаемся, дорогие друзья, в вашем милосердии, поскольку вот у нас наши проекты эти, они, к сожалению...
Зависят от людей, от всех, от каждого.
Я очень благодарен, если говорить о милосердии. У нас есть... условно так называемые «друзья милосердия». Я не говорю, что все остальные не друзья. Но все-таки эти слова мы применяем к людям, которые согласились ежемесячно жертвовать часть своих доходов. Мы говорим о сотой части, но кто-то больше дает, кто-то меньше. На проекты вот этой нашей службы милосердия. Таких людей сейчас у нас около 9 тысяч. И ежемесячно с их помощью мы собираем 6,5 миллионов в месяц. Но это, к сожалению, только 20% от того, что нужно на содержание наших проектов. Я смотрю, вы все стали считать, сколько целиком стоит наш проект. Очень много. Остальную часть мы собираем с помощью грантов, субсидий.
Почти 50 миллионов в месяц.
Ну вот я даже я плохо считаю так. Не могу сейчас считать.
У вас же как-то...
55 надо умножить на 5 тогда, да? Тогда получается меньше.
Поменьше, да.
65 надо на 5 умножить.
У вас же сократилась 30, поддержка государства, 30, да, в этом году?
Она то сокращается, то немножко увеличивается. По-разному бывает. Но сейчас у нас... В основном, конечно, мы существуем благодаря Божьей милости. Я хотел поблагодарить одного человека, через которого эта милость чаще всего совершается. Я никогда эту женщину не видел, знаю только, что ее зовут Светлана, чтобы ее не смущать, не буду называть, знаю фамилию ее и отчество даже, но больше мы не знаем о ней ничего. И она ежегодно, где-то в августе, жертвует нам суммы, ну, там, 100 тысяч долларов или больше, 100 тысяч долларов, и сколько будет миллионов рублей?
Тут все снова стали считать.
Я не умею считать, Алексей посчитает.
Нет, 100 миллионов. Достаточно. 100 миллионов рублей, наверное. 100 миллионов рублей, наверное. Да?
Ну, 100 тысяч долларов – это не 100 миллионов рублей, но тем не менее, да.
100 миллионов рублей. Нет, не 100 тысяч долларов. Нет, простите. Ну, в общем... У меня с цифрами проблемы. Я математику в школе не сдал на экзаменах.
И мы тоже
гуманитарии здесь. Ну, крупные суммы, тем не менее, многим можно помочь.
И вот у нас, благодаря ее там пожертвованиям, была такая подушка безопасности, которую мы потихонечку расходовали. Вот эта подушка у нас кончается в октябре. Угу. Как раз столетие будет октябрьского переворота в октябре. И у нас, может быть, будет тоже какой-то переворот в нашей жизни, поскольку мы не сможем содержать наши проекты. Надо будет их категорически свертывать, надо будет решать, что делать и как их переформатировать.
Владык, мне не показалось, что вы только что сказали, что работа целой огромной службы с разнопрофильными проектами во многом зависела от одного человека.
Она зависит от Бога. Когда не было этой женщины, она помогает нам, и я прошу прощения, если она нас услышит, может, я ошибусь, 3 года или, может быть, 4, я не помню. Вот. Но до этого были другие люди, которые помогали, конечно. Но я говорю, что это Бог посылает таких людей, ведь эту женщину мы не знаем. И мы занимаемся фандрайзингом, ищем, занимаемся краудфандингом, простите за выражение, и пытаемся найти гранты, пытаемся найти субсидии. Но вот оказывается, вот всего это недостаточно. Если бы не было Светланы, то не было бы у нас, наверное, этих проектов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению.
И, конечно, дорогие друзья, я понимаю, что мало слушает Радио Вера людей, подобных Светлане или подобных другим крупным жертвователям, которые тоже есть у нас, но не в такой степени они помогают, как Светлана. Но вы тоже можете помочь, тоже можете нас спасти. Мы говорим, что понемногу от многих это спасает жизни. И, конечно, очень важна нам регулярная помощь, и особенно сейчас в наше время. И если у нас будут эти средства, конечно, мы постараемся их использовать правильно. Узнать, как нам помочь, можно на сайте милосердие.ру. Там есть разные формы пожертвования. И с помощью банковской карты, и с помощью смс-ок, и переводом на какой-то счет. Ну, самые разные способы. Там все это указано. И у нас все эти деньги учитываются. Это безналичные деньги, которые лежат в банке, и мы даем всегда отчет по этим деньгам. Мы каждый год готовим годовой отчет финансовый по всем деньгам. Мы отчитываемся перед людьми, которые перечисляют нам эти деньги, перед друзьями милосердия, на что пошли эти деньги, указываем. И можно легко понять, на что ваши деньги пойдут. У нас, например, написано, сколько стоит отправить бездомного на там 100 километров. Сколько стоит там...
Да поясните, пожалуйста, что значит на 100 километров.
Ну, я так шучу. Ну, просто мы знаем, что вот в среднем, чтобы бездомный проехал 100 километров от Москвы, нужна такая какая-то сумма.
И у меня почему-то 101 километр сразу.
Нет. На 101 мы не отправляем, мы отправляем их домой, куда, где они живут.
Я понимаю, Москве, да.
У нас есть представление, мы в последнее время уже считаем деньги, потому что деньги они любят, когда их считают. Говорят, этого они умножаются. Мы считаем деньги, и мы знаем, сколько стоит, например, отправить какого-то бездомного домой. И мы считаем, что, вот, скажем, путь этот, скажем, на самолете. Вот пришла сегодня к нам в ангар спасения женщина с ребенком, с мамой, у которой украли документы, и ей нужно купить билет на самолет в Калининград. Она с сумками, с тяжелыми очень, она обращалась в разные инстанции, никто ей помочь не может. Вот мы считаем, сколько стоит ее билет. И если вы жертвуете, скажем, какую-то сумму, вы оплачиваете часть ее дороги. То есть вы оплачиваете какой-то путь для этой женщины. Или вы оплачиваете день работы сестры-сиделки, скажем, или час работы сестры-сиделки, которая работает с многодетными детьми или с инвалидами. Или няня, которая ухаживает за больными, скажем, в нашей больнице. Или какие-то другие наши проекты, они оплачиваются. В общем, как-то можно это все узнать. И поэтому не нужно думать, что, ну, что сделают мои деньги. Ну вот, если бы не было 9 тысяч этих друзей, когда-то их не было, этих друзей милосердия. Ну вот они появились, и если бы они исчезнут, то у нас вообще будет тогда конец. Поэтому, конечно, спасибо вам большое, что можно об этом сказать. И я надеюсь, конечно, на Бога. И не беспокоюсь особенно. Я уж привык, у нас 25 лет каждый год, в принципе, кризис. И каждый год мы думаем, где взять деньги. И каждый год мы об этом говорим. Но Господь как-то находит людей, посылает. Кто-то разоряется, кто-то уезжает за границу. Некоторые уехали, бизнесмены, которые нам помогали. Уж не буду называть их имена.
А кто-то пришел наоборот.
Вот Света у нас столько лет нам помогает. Так что мы надеемся, что Господь и дальше будет нам помогать. Потому что мы делаем это не для того, чтобы что-то получить для себя, а чтобы помочь людям. И будем очень благодарны за любую помощь.
С ваших слов складывается впечатление, что достаточно все трудно сейчас в сфере благотворительности. Сложно.
Мне кажется, что с благотворительностью всегда было сложно, и в каком-то смысле это как-то хорошо, потому что это то, что люди должны обязательно делать. И что нельзя планировать, нельзя сделать 5-летку благотворительности или 7-летку благотворительности. Это сложно сделать. Но это нужно делать, конечно, обязательно. Дело в том, что у нас за вот эти страшные десятилетия после переворота этого в 17-м году люди отучились заботиться друг о друге, к сожалению. Государство взяло на себя заботу о всех, кто нуждается в помощи, и делало это далеко не всегда хорошо. Мы перешли на какой-то другой образ жизни. Следующая заповедь – блаженны чистые сердцем, бо они узрят Бога. Вот смотрите, как интересно. Заповедь о чистом сердце, она идет следующей после заповеди о милосердии. То есть милосердие предваряет чистоту сердца. И без милосердия не может быть сердечной чистоты. Это очень важный момент. Когда человек отдает что-то, он очищает свое сердце от привязанности. Сердце делается более чистым. И тогда такой человек может увидеть Бога. Тогда, вернее, Бог может явить ему себя. Бог хочет, чтобы мы его увидели. Не то, что мы вот, он прячется от нас, играет с нами в прятки, а мы его везде ищем. Он хочет нам явить себя, но он не может этого сделать, пока мы не милосердны. Поэтому вот это милосердие нужно не только нам, не только нашей службе, не только нашим подопечным, но оно нужно самому человеку. Я сам по себе знаю, что когда я что-то от себя отрываю, всегда я делаю это с трудом, поскольку я человек грешный, то мне как-то делается легче, спокойнее, радостнее души.
А правда, что страдание очищает сердце?
Конечно. Конечно, страдание очищает сердце, я думаю, конечно.
И получается, что без этого никак?
Ну, правильно перенесенные страдания, Лиз. Без страданий, конечно, нельзя. Нельзя войти в Царство Божие, не неся своего креста. Крест – это страдание. Конечно, без этого нельзя. Но земля – это не место для, так сказать, безболезненного восхождения там, в Царство Небесное. Нет, это совсем не так. Это невозможно. Земля испорчена грехом, и мы испорчены грехом. Это же в нас сидит грех. Страдание – это операция, которая очищает нас от примеси этого греха. И когда человек очищает свое сердце, он получает мир в себе. Тот мир, о котором говорил преподобный Серафим Саровский. «Стяжи мирен дух, вокруг тебя спасутся тысячи». Только чистое сердце может быть в мире самим собой. Миротворцы – это, конечно, не ООНовские войска, которые примиряют там враждующие стороны. Миротворец человек, во-первых, сам в себе. У нас самих нет этого мира. У нас враждуют наши чувства и ум. Разные там стороны нашего существа, там, хорошие, добрые наши обязанности там, перед обществом, перед семьей. Там. У нас постоянно какая-то внутри идет вражда. А вот человек с чистым сердцем, он получает благодатный мир Божий.
Но мне, кстати, нравится эту заповедь рассматривать еще и с той точки зрения про миротворцев. Тех, которые, неважно, натовские или какие-то другие, но которые все-таки примеряют, в том числе и военный конфликт, они очень...
Ну, может быть, конечно.
Это не обязательно солдат, у которого на каске написано «миротворец».
Да, согласен,
это...
конечно. Нет, нет, конечно. Но есть такие люди, которые умеют примирять людей. Которые умеют людей, но у них самих мир внутри. Если нет мира внутри тебя, как ты можешь кого-то примирить? Вот начинать надо с этого себя обязательно. И то, о чем мы с вами говорили, может, мы остановимся на этой заповеди про миротворцев. Следующая заповедь, она более трудная, они могут делать специальную передачу. Почему это надо радоваться, когда тебя гонят? Почему хорошо, когда тебя там преследуют? Почему, как это понимать вообще? Это отдельная
тема.
Да,
про это можно долго
говорить. Оставим сидеть, может быть. Вот. И, конечно, эти заповеди очень важны для каждого человека. И эти заповеди, они являются сутью христианства. Если человек к этому не приобщен, у всех религий не убей, у всех религий не укради, у всех религий не прелюбодействуй, у всех религий там почитай отца и мать. Это общее для традиционных религий. Но заповедей блаженства нет ни в исламе, ни в иудаизме, ни у Будды даже нет заповедей этих. У него там другое совершенно избавление от страданий, другим путем каким-то он достигается. Это именно христианство. И человек, не причастный к этому, он, в общем-то, внутренний не христианин, мне кажется. Поэтому наша с вами задача, конечно, дорогие друзья, и самим так жить, совершает подвиг внутреннего делания. И, наверное, говорить об этом на радио «Вера» и всем тем, кто готов об этом услышать.
Епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, провел вместе с нами и с вами светлый вечер. Спасибо, владыка. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего. Спасибо большое.
Спасибо большое, дорогие друзья.
Светлый вечер. На радио «Вера».